Студия подкастов «Радио Свобода».
Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» беседа с молодым нью-йоркским переводчиком Максом Лаутоном, который готовит грандиозную серию публикаций прозы Владимира Сорокина в Соединенных Штатах. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Владимир Сорокин занял центральное место в отечественном литературном процессе дважды. Сперва, еще в самиздате, он стал самой примечательной фигурой в группе московских концептуалистов. Его книги этого периода, такие шедевры, как «Очередь» или «Норма», описывали советскую метафизику. Они вскрывали ее мифы, исследовали семантику ее языка и объясняли лингвистическое устройство ее вселенной. Написанные уже в 21 веке книги превратили Сорокина, по его собственному признанию, в политического писателя, вроде Оруэлла. Обладая огромной и пугающей предсказательной силой, такие яркие произведения, как уже легендарный «День опричника», стали бестселлерами и у новых поклонников писателя. Сорокин давно и широко известен за рубежом. Но, как он сам не рассказывал, его успех тут избирателен. Наиболее популярны эти книги в странах с тоталитарной историей. В Германии, в Австрии, в Японии. Америка сюда точно не попадает. Несмотря на несколько опытов замечательной, к сожалению, уже покойной переводчицы Джейми Гамбрелл, Сорокина пока хорошо знают только американские слависты. Вскоре, однако, эта ситуация радикально изменится. На днях в престижном журнале «Нью-Йоркер» появился рассказ Сорокина «Красная пирамида». Им откроется грандиозная череда публикаций всего сорокинского канона. За рассчитанным на 5 лет проектом стоит молодой американский переводчик из Колумбийского университета Макс Лаутон. Сегодня я пригласил Макса в нашу передачу, чтобы подробно обсудить с ним его работу с текстами Владимира Сорокина.
Макс, первый вопрос, который я задаю словистам тех стран мира, кто из наших авторов привел вас в эту очень странную профессию – словистику?
В данном контексте я бы сказал, что этот вопрос как-то чуть-чуть легче, потому что я, когда мне было 14, как мне кажется, я что-то прочитал про «Голубое сало», и я сразу хотел читать Сорокина. Но, к сожалению, в это время почти ничего не было. Я думаю, что я прочитал «Очередь», это был перевод Салли Лэрд, а после этого я прочитал, возможно, «День опричника», хотя не думаю, уже это было чуть-чуть позже. А я начал читать Достоевского. Я начал учиться в Колумбийском университете, и я начал учить русский. Процесс уже начал, и я помню, что я купил «Голубое сало», русское издание, после второго года, после sophomore year, как говорится. И я хотел читать, думал, окей. Сейчас будет возможно, но, к сожалению, ничего не понимал. Так что надо было продолжать свой путь. И после того, как я закончил колумбийский, я как-то перевел один довольно большой кусок «Голубого сала». Я отправил этот кусок Сорокину. Ему понравился, и мы начали работать. И это было примерно 5 лет назад.
Вы знаете, вы меня успокоили, потому что до сих пор, когда я спрашиваю, как словисты стали словистами, это всегда было 2 ответа. У мальчиков это Джеймс Бонд, а у девочек это Достоевский. Но раз Достоевский все-таки фигурирует у вас, то все в порядке. Хотя, конечно, это необычно, то, что Сорокин привел вас за руку в словистику. То, что вы сказали про «Голубое сало», напомнило мне мой собственный опыт. Когда я учил английский, я был, наверное, в классе 5-м, и я решил, что я, наконец, прочту детскую книжку, ну, самую простую, которую только можно. Взял «Алису в стране чудес». И когда я дошел до Зауми, я чуть не заплакал, когда я понял, что я абсолютно ничего не понимаю по-английски. Я вырос и выяснил, что никто не понимает, что Льюиса
Сорокина, это была уже первая страница. Это было в Брайтон-Бич. Купил книжку, вышел из магазина, открыл книжку, И все, как-то... Да, я тоже чуть не заплакал, хотя мне было 20.
Да, сказать, что вы не один, Сорокин, понять совсем-совсем непросто. Скажите, а какое первое впечатление на вас произвел Сорокин лично, когда вы с ним встретились живьем? Я спрашиваю, потому что Сорокин категорически, на мой взгляд, не похож на своих персонажей. И многие путают, многие считают, что Сорокин – это какой-то монстр. Я помню, когда я познакомился с Сорокином, это было в 90-м году в Москве, и он мне напоминал молодого мушкетера. Был очень красивый. Он был похож на, скажем, Д'Артаньяна, а теперь он похож на Атоса, но уже 20 лет спустя.
Да-да-да.
А как вы с ним познакомились?
Это довольно интересная история, потому что это был мой первый вечер вообще в России. Это было в 2019 году. Я уже закончил «Голубое сало», и я собирался в Москву, потому что я просто хотел увидеть эту страну, про которую я так много читал. И я написал Сорокину, мы уже довольно часто переписывались в это время. Я сказал: «О, Владимир, я буду в Москве завтра». И он сказал: «Вы не хотите поужинать вместе?» Я сказал: «Давайте, конечно». И он сказал: «Когда вы прилетите?» Собственно, я сказал: «В 7 часов в Шереметьево». Он сказал: «Хорошо, тогда встретимся в кафе «Пушкин» в 7 часов 30». Я сказал: «Ну, это довольно мало времени». Так что мы с невестой прилетели, все было вовремя, проблем не было. Мой друг, актер Максим Стоянов, он тоже играет в «Give Me Liberty», он как-то заехал за нами, и я был просто в очень странном состоянии, потому что Москва была намного больше, чем я думал. Я как-то ожидал какого-то Будапешта. И, конечно, город огромный, все улицы, highways, они огромные, и все здания, все дома. Так что мы просто спешили и приехали вовремя в кафе «Пушкин». Потом я просто ждал возле ресторана. Сорокин пришел, и мы начали говорить. И он был намного, как мне кажется, добрее и мягче, чем я думал. Он очень мягкий человек. Все говорят, что он как старый барин, как сын Толстого или что-то в этом духе. И это мне тоже так показалось. Он очень изысканный человек вообще. И мне было очень приятно. Мы сразу как-то hit it off. А после этого мы поужинали, погуляли по Москве. И чуть-чуть позже, через месяц, как мне кажется, мы были у него дома, во Внуково, и у нас был маленький пир с его итальянским переводчиком Марко Динелли, как мне кажется, он тоже актер в Москве. И у нас сразу было хорошее взаимное понимание.
Вам очень повезло. Теперь перейдем к нашей главной теме — литературе. Почему Сорокин нужен американскому читателю? Этот вопрос непрост. Дело в том, что русскую литературу, современную русскую литературу знают в Америке очень мало, очень плохо, и в основном в университетской среде. Мне кажется, что настоящего бестселлера русского в Америке не было уже очень-очень много лет. По-настоящему такие популярные книги, как «Доктор Живаго», скажем. Да-да-да. Это уже два поколения назад было. Скажите, что американский читатель может найти у Сорокина такого, чего у него нет? Чем Сорокин может поразить Америку?
Я бы сказал, что никто не пишет, как Сорокин. У него есть очень специфический стиль, специфические ритмы, специфическое ощущение. И у него есть свой сорокинский мир. Я просто бы сказал, что есть очень мало писателей, которые создают яркий, своеобразный мир, как Сорокин. И я бы сказал, что это просто жаль, что американский читатель об этом не знает. У нас в Америке сейчас довольно скучный, сухой литературный мир. Это, в частности, из-за политических трендов, из-за того, что иногда в определенной стране плохо пишется всем. Мне кажется, что у нас есть очень сухое время в Америке с точки зрения литературы. И мне кажется, что Сорокин — это свободное поле, такой уникальный мир, и что такое пространство, в котором есть абсолютная свобода, это очень нужен американскому читателю в этот момент.
Можете ли вы указать какие-нибудь параллели в американской литературе? Американская литература оказала огромное влияние на современную русскую литературу. Все мы выросли на американских писателях. Я бы даже сказал, что самые популярные русские писатели — это американские писатели. Во всяком случае, в моей молодости это был Хемингуэй, Сэмюэл, Фолкнер. Да-да-да. Все они были нашими кумирами, все мы их считали своими. А для Сорокина есть какая-нибудь параллель в американской литературе, которая помогла бы ему войти в американскому читателю?
Я бы сказал, что у него есть, возможно, не в литературе, а в кино есть какие-то фигуры, которые похожи на Сорокина.
Например?
Сорокин сам похож на какую-то комбинацию Тарантино и Линча, потому что у него есть энергия Тарантино и метафизика Линча. Так что нет никаких авторов в американской литературе, которые похожи на Сорокина, потому что у нас есть более старомодная литература в какой-то мере. В Америке есть, конечно, очень сильные авангардные писатели. Пинчин, его «Gravity's Rainbow», я не знаю, как эта книга называется по-русски, но это, условно говоря, американское «Голубое сало», «Gravity's Rainbow». Но никто не читает Пинчина сегодня, потому что он считается старомодным, как и все эти большие кумиры середины 20 века. Никто не читает Миллера, никто не читает Белло, Рота. Это все считается чрезвычайно старомодным. Так что мне кажется, что кино поможет Сорокину, потому что есть и метафизика, есть и пастишь, есть и возможность. Есть насилие настоящее, как и у Сорокина. Во Франции есть Литл, например. И его «Le Bienveillant» — это очень жестокий роман. Сорокин обожает его. Я тоже, кстати. Но нет никаких похожих романов в Америке, потому что у нас опять наступила эра пуританизма. Нам не повезло с этой точки зрения, но слава богу, что у нас есть Линч и Тарантино.
Я совершенно думаю, с вами это... согласен. Совершенно согласен. Да. Лучшие американские писатели сегодня — это режиссеры Тарантино, братья Коэн. Линч — это и есть американская литература сегодня, еще до Вуди Аллена добавим. Но когда я посмотрел «Бульварное чтиво», это было абсолютное открытие для меня, я сказал, что вот единственный автор, который похож на «Бульварное чтиво», это Владимир Сорокин. Я это напечатал в первый день, когда увидел его. И я знаю, что мы говорили с Сорокином на эту тему, он очень любит американское кино.
Да.
И очень хорошо в нем разбирается. Я не сказал бы, что американское кино повлияло на него никоим образом. Скорее, это параллельные ряды, в которых он себя чувствует очень... Интересно, вообще сорокинская поэтика, она связана не только с литературой, но и с живописью, и с музыкой, и с кино, она во все стороны торчит. Кроме, конечно, самого главного — литература, потому что нет большего знатока стиля, чем Сорокин, который умеет стилизовать что угодно. Именно поэтому, как язык Сорокина отличается от языка тех русских писателей, с которым уже знакомы американские читатели? У нас есть товарищ, переводчица Нина Бьюис, она сказала, что когда американец открывает русский роман, он ждет, что там будут офицеры, дуэли и балы. Так вот, что такого в этом языке нового для американского читателя, который привык к тому, что есть «Война и мир», есть Достоевский, на худой конец есть оперы по Пушкину, но никак не это явная новость, не правда?
Да-да-да. С точки зрения литературного языка, я только что был на конференции в Кейп-Коде с Марком Липовецким, кстати, и с Эдвином Фрэнком. И я как раз поговорил о том, что у русской литературы довольно сильный бренд. Сорокин всегда так говорит, что русская литература — это один из самых известных русских брендов. И, конечно, Сорокин очень сильно отличается от этого мира Раскольникова, например, и Ипполита. Но мне кажется, что нам нравится то, что этот мир русской литературы 19 века — это просто свой закрытый мир. Это мир, который мы не знаем, и у нас просто возможность погружаться в этот мир. И когда мы читаем «Войну и мир», никто не знает то, что значит «дрожки». Никто не знает, как выглядит самовар. Эта одежда — тотальная тайна. Это просто Толстой представляет читателю закрытый мир со своими правилами, и нам приятно просто смотреть на развитие этого мира и на развитие событий в этом мире. Я бы сказал, что у Сорокина такие же закрытые системы со своими правилами. Мне очень нравится теория, потому что, как и первая часть «Голубого сала», это мир, который невозможно понять. У нас есть очень короткое время в этом мире, в каждой главе, но это и есть совершенный. нет никаких недостатков.
Очень богато вот этими мирами. Я разговаривал с одним профессором славистики, говорю, что для вас самое трудное в русской литературе? Это наши, как вы говорите, дрожки, самовар. Да, он говорит, все это чепуха. Вы мне скажите, как может быть, что одного и того же человека зовут Аграфена Петровна, а в другом месте Грушенко или даже Цыпленочек?
Как можно читать тот же человек? Это кошмар.
Достоевского не просто читать, и Сорокина тем более.
Вы слушаете подкаст Александра Гиннесса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседуем с молодым переводчиком Максом Лаутоном о книгах Владимира Сорокина, которые он подготовил к публикации в США. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
А в чем вы видите главную трудность при переводе для себя? Что самое трудное для вас?
Когда есть абсолютно новый мир, у которого нет связи с каким-то советским миром. Просто новый мир. Есть очень много таких моментов в теории. Во-первых, часто «Голубого сала», в «Гарне», хотя я не начал переводить «Гарна». Есть эти моменты, когда мы видим просто новый мир, и этот мир такой же новый и для русского читателя, и для американского читателя. Вот эти моменты довольно легко переводить, потому что нет никакой ответственности перед историей. Когда я переводил вторую половину «Голубого сала», это было довольно сложно, потому что там определенный советский язык. Язык — это игр слов, язык лозунгов, язык восклицаний. Этот язык абсолютно чужой американскому читателю, но и это настоящий исторический предмет. Таким образом, я не имел права переделать его полностью. Мне надо было как-то сохранить это советское зерно, и надо было думать о том, как это звучало, о том, какие у него было значения. Это было намного тяжелее, потому что надо было думать о прошлом. И это всегда так. Когда надо переводить в соответствии с прошлым, когда надо думать о исторических предметах, когда надо думать о том, как этот язык звучало людям советского прошлого, это сложно. Это тоже так с ранними рассказами Сорокина. Например, в «Первом субботнике» там очень много советского сленга. Не только сленг, но и синтактические формы, которых теперь нет. Во-первых, это сложно понять и американскому читателю, даже русскоговорящему, но и современному русскому читателю.
Я совершенно с вами согласен в том, что нынешний читатель Сорокина должен понимать, учитывая историческую память текста, потому что это все совсем непросто. Уже треть века прошла со времен первого Сорокина, и его игра с советским стилем, она должна быть понятна. Да с любым стилем, потому что он все время играет с разными стилями, да. И это очень трудно воспроизвести, поэтому я преклоняюсь перед вашими мужеством взяться за Сорокина, это очень и очень непросто. Но я верю в то, что это возможно по той простой причине, что в литературу ведь входят целыми пластами новые писатели. Я помню, когда я был молодой, мы прочитали «Сто лет одиночества» Маркеса. Вдруг оказалось, что эта колумбийская реальность, которой никто ничего не знает, стала нам очень близкой и понятной. Mm-hmm. Если писатель хороший, то мы можем войти в его мир. И Сорокин, конечно, заслуживает того, чтобы мы с ним познакомились как можно ближе. А Сорокин участвует в ваших переводах? Он помогает вам?
Да-да-да, конечно.
Как это происходит?
Я всегда делаю первый черновик, спрашиваю, если что-то непонятно. У меня есть очень много русских друзей. Сорокин — это последний ресурс, потому что я не хочу спрашивать мелочи. Когда что-то непонятно, я, во-первых, обращаюсь к русским друзьям, к Марку Льбецкому. Я спрашиваю, что это значит, какие ассоциации вызывает эта фраза, или это выражение, или это слово. А если никто не знает, я спрашиваю у Сорокина. Наверное, он чаще всего говорит, я сам не знаю, что это значит, это ничего не значит, не переводи эту фразу. Так что, когда я нахожу что-то, которое я хочу спрашивать у Сорокина, чаще всего он просто не отвечает. Был такой интересный случай, когда кто-то говорит, ну вы бадейровские суки, или что-то в этом духе, бадейровские. Это в Атилурии. Я думал, боже мой, что это такое? Спросил у русских друзей. Никто не знал. Спросил у Марка. Он не знал. Спросил у Сорокина. Он сказал, это ничего не значит. Это просто фирма, которая занимается отеплением нашего дома во Внуково. Это Бадейрес. Так что он просто сидел, писал, и там он увидел это название Бадейрес. И он это как-то переработал это название, и это стало брань.
Мне кажется, что Сорокин работает со слуха. У него очень важна аудиоверсия своих сочинений. Его надо читать слух, потому что я думаю, что он пишет слух. И да, поэтому его вот эти гласолалия, его постоянные ритмические фигуры, они очень сложно организованы именно с точки зрения фонетики. Поэтому далеко не все можно понять, и это непонятно составляет часть большого сорокинского текста. Так что есть непонятное для всех, не только для вас.
Да-да-да. Или топ-директ, тип-тири по трейсу. Есть очень много таких выражений в первой части «Голубого сала».
Не только, это всюду.
Да-да.
Скажите теперь про ваши издательские планы, про эту пятилетку Сорокина. Как она планируется реализоваться?
Мы очень долго над этим работали. Мы с Сорокиным и с его литагентом, это Галина Дурстов. А я перевел этот кусок «Голубого сала», потом я как-то понял, что надо было перевести несколько более простых текстов, чтобы лучше понять его базовый стиль. В «Голубом сале» это самый высокий, самый сложный, самый изысканный вариант сорокинского стиля. Я перевел «Сердца четырех», «Настю» из «Пира» и «Лошадиный суп» из «Пира». А потом, кстати, «Красную пирамиду» и еще «Белый квадрат». И я начал отправить эти тексты везде, всем издательствам в Нью-Йорке. Я общался, переписывался с этими издателями, редакторами. Ну, во-первых, это был наивный выбор, потому что «Сердца четырех» — это, конечно, очень жестокий текст и очень экстремальный.
Помню, что когда я почитал эту книгу, я читал ее еще в рукописи, я сказал, жене не покажу, потому что
страшно. У меня, да, Сорокин тоже, кстати, когда я был у него 2 года назад во Внуково, я ему сказал, Владимир, я вообще показываю своей маме все свои переводы, но я не показал своей маме «There Four Hearts». И он сказал по-английски «You made the right choice, my man». Так что, да, очень экстремальный текст.
Что же произошло в конечном счете? Что происходит с издательскими планами?
Год назад, чуть-чуть больше, я наконец-то написал Эдвину Фрэнку. Я не знаю, почему я так долго ждал. И он сразу сказал, что он хотел читать мой перевод «Голубого сала» и мой перевод «Тилури». Эдвин Фрэнк — это редактор New York Review of Books. Он дружит с Сорокиным. Не совсем дружит, но они знакомые. Он сразу написал через неделю, что он хотел опубликовать «Теллурию» и «Голубое сало». А потом Галина хотела, что он опубликовал больше, и он через 6 месяцев сказал, что хотел опубликовать «Норму» и сборник «Greatest Hits», сборник избранных рассказов, но самых хороших. Мы с Владимиром их выбрали. В это время я тоже общался с одним редактором, у которого была маленькая издательство в Техасе, Уилл Эванс. После того, как мы начали переписываться, и он прочитал «Сердца четырех», и он сразу сказал, что он хотел опубликовать его.
Вы разделили между 2 издательствами.
Точно, точно.
В ближайшие 5 лет, как я понимаю, Америка будет насыщена книгами Сорокина.
Да-да-да-да.
Конечно, когда книги появляются по-английски, они становятся доступными для всех стран мира. И в связи с этим можно ожидать большого успеха Сорокина. Тут у меня один вопрос. Я лично считаю, что с тех пор, как умер Фазиль Искандер, Сорокин является главным претендентом на Нобелевскую премию по литературе. Мне кажется, что Сорокин сегодня играет ту же роль в русской литературе, что Солженицын играл в свое время. Я понимаю, что и Сорокин, и Солженицын вряд ли устраивает такая параллель, но именно роль, которую они играют, мне кажется, соответствует. И я знаю, что многие профессора, которые имеют право номинировать писателей на Нобелевскую премию, включая моего друга и вашего руководителя Марка Липовецкого, постоянно выдвигают Сорокина на Нобелевскую премию. Как вы считаете, ваш переводческий проект не может способствовать тому, что Сорокин таки получит Нобелевскую премию?
Сорокин говорит, когда его спрашивают про Нобелевскую премию, ну и что ж, я не против. Ну, это было бы отлично, конечно. Сорокин, конечно, довольно известный писатель. У него есть репутация, особенно в Германии и в Северной Европе. Я думаю, что у него будет больше шансов через 5 лет, потому что это поможет, конечно, что все эти книги будут доступны. Такие книги, как «Сердца четырех», не помогут. А такие книги, как «Норма», это, конечно, такой интересный предмет, потому что, с одной стороны, это очень экстремальный текст, и там есть довольно неприятных моментов для нормального читателя. Но и это невозможно представить современную русскую литературу без «Нормы». Так что...
Для Сорокина точно. Давайте теперь на окончание нашей беседы ответим на самый простой вопрос. Какая ваша любимая книга Сорокина?
Я бы сказал «Голубое сало». Я думаю, что это самый сильный текст Сорокина. Есть очень хорошая комбинация экспериментов и наслаждения. Например, в «Норме» самые сильные эксперименты, которые проводил Сорокин в своей карьере, как мне кажется. Как он это сделал, когда ему было 25, 26, 27 лет, это просто невероятно. Но иногда эта книга становится монотонной или тяжелая. И это не только из-за этого советского содержания. Сорокин всегда говорит, что сложно читать «Норму», потому что это советский Диснейленд. Да? И каждая часть — это определенный аттракцион. Я бы сказал, что «Голубое сало» есть и совершенно новые эксперименты, но и есть наслаждение. Да, потому что это очень приятно читать, это очень быстро читается. Ощущение прогресса, ощущение движения никогда не уменьшается. И это очень сложно сделать в экспериментальном тексте.
Спасибо, да. Макс. Awesome. Надеюсь, что американские читатели разделят наше с вами восхищение сорокинскими текстами. Во всяком случае, вы для этого сделали очень и очень много.
Вы слушали подкаст Александра Гениса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня он назывался «Американская пятилетка Сорокина». Мы беседовали с молодым переводчиком Максом Лаутоном, который подготовил целую библиотеку сорокинской прозы для американских читателей. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире, друзья!
Студия подкастов «Радио Свобода».